Людмила Лобачева. Вот так мы и пережили лихие 90-е. Денис быстро научился копировать на кальку выкройки из журнала «Бурда», которыми меня стала снабжать заведующая детского магазина, пока они не появились у нас в свободной продаже. И бригада «Ух!» заработала. Я принимала заказы, подбирала в журнале нужную выкройку, Денис копировал ее на кальку, я кроила, делала примерку и шила. А еще мы с Денисом научились дома изготавливать варенку из джинсовой ткани. Изделия из нее шли у нас на расхват. На них Денис наловчился при помощи несложного устройства ставить металлические заклепки, пуговицы и кнопки. Скоро молва о нашем семейном подряде разнеслась не только по нашему району. К нам стали приходить из расположенного рядом воинского городка жены офицеров с просьбами что-то шить им и их детям. Некоторые жены приносили кожаные голенища от хромовых офицерских сапог своих мужей. Я им из них мастрячила классные косухи и курточки. Моими заказчицами в основном были женщины. Но вот как-то ко мне пришел из соседнего подъезда молодой мужчина. Он себя назвал Димоном. Я слышала, что в прошлом он был подающим надежды спортсменом, который стал в 90-е заниматься каким-то бандитским промыслом. Мы все его немного побаивались. Был он невысокий, крепкого телосложения. Фигура его напоминала квадрат. Он попросил меня сшить ему малиновый пиджак. Ох уж эти малиновые пиджаки! Кто их не помнит? Я ему сказала, что не умею шить пиджаки. Удивлялась, почему он ко мне пришел, а не в ателье. Он ответил: а зачем куда-то идти, если портниха живет рядом? Вот на мне и учись шить пиджаки. Я возразила: у меня не получится. Я смогу тебе сшить не пиджак, а лишь подобие женской кофты на подкладке с накладными карманами. Димон ответил: мне пофигу, шей как хочешь. Деваться было некуда. Я сняла с него мерки, сказала ему, сколько надо купить ткани, а сама позвонила в родной город своей тете, которая работала в военном ателье закройщицей, чтобы проконсультироваться по пошиву мужских пиджаков. Тетя сказала, что в домашних условиях и без опыта вряд ли что путное получится. На всякий случай дала мне кое-какие советы. Димон купил ярко-малиновые ткани из полиэстера. На мой взгляд, ткань для мужского пиджака совсем не подходящая. Но выбора у меня не было. В общем, применяя советы тети, я смастерила Димону некое подобие пиджака. Он остался им доволен. Видела Димона в этом малиновом балахоне, щеголял все лето. Больше я такую халтуру шить не бралась. Сколько не просили меня местные бандюганы. Помню, обижались, что отказывала. Я их миролюбиво отправляла в ателье. Вроде бы все с нашей надомной шабашкой было нормально. И вдруг Денис мне заявил, что то, чем мы занимаемся, незаконно, что нас в любой момент могут оштрафовать налоговая инспекция за неуплату налогов и даже привлечь к уголовной ответственности за наш нелегальный бизнес. Денис сказал, что знал это с самого начала и просто дал мне время раскрутиться. «И что же нам делать?» – спросила я. Денис предложил оформить меня как индивидуального предпринимателя. Но когда он мне рассказал, что кроме шитья мне придется еще дополнительно заниматься всей бухгалтерией, я сразу отказалась и предложила ему все оформить на себя. Сказала: «Ты юрист, знаешь все законы, тебе и карты в руки. Ты все равно помогаешь всем бесплатно, кто к тебе обращается по юридической части, а так хоть деньги за это будешь получать». Денис со мной согласился и создал частную юридическую фирму, в устав которой вписал как дополнительную услугу пошив одежды. После этого наша квартира превратилась в проходной двор. Народ к нам шел с раннего утра до позднего вечера. Наши бедные дети с бабушкой лишний раз из детской комнаты нос не показывали, чтобы нам с Денисом не мешать. Надо было как-то менять эту ситуацию. Я сказала Денису, чтобы его фирма из нашей квартиры съехала куда-нибудь. Он ответил, что и сам уже об этом думает. Вскоре он арендовал небольшое помещение в нашем Дворце культуры, а потом там нашлась комнатка и для моей швейной мастерской. А тут еще повезло. Я прочитала в газете объявление, что одна швейная фабрика обанкротилась и продает оборудование. Я там недорого отхватила себе производственную швейную машину 22 класса и двухниточный оверлок. После этого производительность моя сразу пошла вверх. Уж чего я только не шила на этих машинах. С какими только материалами не работала, начиная от тончайшего шифона и заканчивая натуральной кожей и мехами всех видов. Приходилось всему учиться, иногда проявлять свою смекалку. Не буду вас этим грузить. Скажу только, когда я шила, голова моя работала отдельно от рук. В ней вертелись крамольные стежки. У меня было такое впечатление, что мне их кто-то свыше диктует. И я сама удивлялась, откуда все берется. При этом мне становилось смешно от того, что те, кто грозился мне за эти стежки оторвать башку, знали меня в лицо и не ведали, что их враг совсем рядом. У Дениса со временем появилось много клиентов. Это были годы становления частного предпринимательства. Также люди шли к юристам узаконить свою собственность. Денис считался в городе самым профессиональным юристом, и расценки у него были приемлемые. Поэтому работы у него было много, и уже одному с ней справиться стало трудно. Он мне сказал: «Завязывай со своим шитьем, теперь пришла твоя пора мне помогать. Я тебя в свою фирму оформлю кодификатором. Со стороны кого-то брать не хочу, все равно придется учить. С тобой это делать мне проще, ты умеешь быстро печатать. Вот и будешь мне всякие юридические документы по мере надобности печатать, а я тебе за это зарплату хорошую дам». Ну как я могла отказать любимому мужу, да еще за хорошую зарплату? Вот уморил, кошелек-то у нас был один. Пришлось мне осваивать новую профессию. Для справки, кодификатор – это специалист, который отвечает за учет, распределение, хранение нормативных правовых актов и других законодательных документов. Признаюсь честно, новая работа мне не шибко нравилась. Она мне казалась чересчур строгой и казенной, требующей постоянной серьезности и дисциплины, с которыми у меня всегда была напряженка. Поэтому сначала втихаря от Дениса я стала искать дополнительный выход своей неуемной энергии в других сферах деятельности. Для начала мы с моей соседкой, с которой клеили листовки по ночам, организовали пункт раздачи бесплатной еды для беспризорников и бомжей. Подробности, чтобы не занимать ваше внимание, опускаю. Потом мы сколотили группу активистов и все вместе выбили у городской администрации здание под ночлежку для бездомных. После этого нам удалось организовать приют для брошенных кошек и собак. Сколько сил на все это потратили, трудно себе представить. Но своего добились, и это нас радовало. Когда муж узнал, чем я кроме работы в его фирме занимаюсь, он сам стал нам здорово помогать по юридической части достижений намеченных целей. Вот так мы и пережили лихие 90-е. Окончание следует. Читала Лариса Мерзлякова.